Вы слушаете «Радио Спутник» в Крыму.
Продолжаем эфир. У микрофона Леонид Радюков. Продолжаем работать в рамках темы упавших деревьев. Заходим с природной стороны. Сегодня с нами на прямой связи находится доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Крымского федерального университета имени Вернадского Станислав Вишневский. Станислав Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вообще возможно крымчанину как-то обезопасить себя от падения деревьев?
Ну, на самом деле это системная проблема. Есть объективные причины, которые приводят к падению деревьев. Это старение в целом насаждений городских. Ведь пик озеленения в наших городах, крымских городах, приходился в основном на 60-е годы. И, естественно, у нас насаждения, они такие возрастные. И со всем ворохом проблем, которые сопутствуют возрасту. И, конечно же, есть причины, которые, к сожалению, предусмотреть мы не можем. Это действительно шквалистые ветры определенного направления, которые могут повалить и здоровое дерево.
Но вот с объективными причинами что-то можно сделать? Вы говорите, старение насаждений, такое чувство, что никуда не денешься.
Да, тут на самом деле должен быть системный подход. И этот подход был придуман достаточно давно. У нас даже существует достаточно емкая, полная нормативная база, которая, с одной стороны, обязывает иметь инвентаризацию насаждений, всех городских насаждений на общественных пространствах, на улицах, на дорогах, в парках, в скверах. Инвентаризация всегда сопровождается оценкой состояния. Во время инвентаризации в обязательном порядке дендрологами осматривается дерево, обнаруживаются гнили, стволовые, комлевые гнили, дупла. И это все отмечается в инвентаризации. Конечно же, графа примечания, которая существует во всех этих бланках, показывает, что каким-то деревьям необходимо проводить санитарную обрезку. Какие-то деревья, к сожалению, находятся в неудовлетворительном состоянии. В эту категорию попадают аварийные деревья, которые имеют определенный наклон ствола, и которые могут угрожать при падении и жизни, и здоровью людей, и могут, в принципе, наносить вред, скажем, каким-то сооружением, зданием, машинам, которые припаркованы, если это дерево нависает над парковкой. То есть здесь не нужно выдумывать никакой велосипед. Существует система оценки состояния насаждений. Если ее проводить, и если службы действительно работают с какими-то реальными материалами, то регулярные работы по кронированию деревьев, по обрезке, они должны предотвратить вот эти возможные несчастные случаи.
А то, что дерево старое, автоматически подразумевает то, что оно аварийное?
Нет, конечно же нет. Дело в том, что в зависимости от породы, сам термин старости, он будет совершенно таким плавающим термином. Для каких-то пород, быстро растущих пород, критическим возрастом в городских насаждениях будет 40-50 лет, а какие-то породы вполне могут дожить и до 100 лет. Кстати говоря, нельзя ориентироваться на тот возраст, который дают нам, например, учебники по дендрологии, где возраст указывается, максимальный возраст, да, доживания деревьев, указывается для естественных сообществ, для природных сообществ. Там, конечно же, условия таковы, что растения могут жить и 500, и 600 лет. Некоторые долгожители, сосны, например, последняя история, которая нашумела здесь в Крыму по поводу старой сосны на склонах Айпетри в Ялтинском горно-лесном заповеднике. К сожалению, эти же растения, но перенесенные жесткие условия, урбанистичные условия городской среды, они не покажут этот возраст никогда. И здесь нету как бы готовых рецептов и полного понимания, что вот, ну, условно говоря, прожили у нас там 50 лет деревья, и все, их нужно менять полностью. Здесь необходим индивидуальный подход. Иначе мы можем лишиться полностью нашей зеленой инфраструктуры, если будем так механистично подходить к деревьям, к насаждениям в целом.
Ну да, есть же разница между тем, например, столетний дуб и там, не знаю, столетний тополь, да, тополь может от ветра просто упасть.
Конечно, да.
Как ветка. В силу видовых
особенностей тополя у нас как быстро растущие растения, они растут очень быстро. У них, скажем так, даже тканевое строение таково, что есть породы, которые очень ломкие, вот сафоры, например, у них, для них вообще, в принципе, характерно. Поэтому здесь, помимо санитарной обрезки, когда мы убираем, ну, условно, гнилые ветви, там, суховершинность и так далее, еще есть и формующая обрезка, которая должна призвана сбалансировать крону, скажем, укоротить скелетные ветви, структурная обрезка так называемая. Вот. А, к сожалению, иногда, если обрезку производят не профессионально, вот то, что сейчас называется топингом, а по сути варварство, да, когда мы оставляем высокий пень, причем из благих намерений, считая, что вот такой обрезкой мы предотвратим аварийность этих деревьев. На самом деле мы провоцируем их аварийность в силу того, что вновь отрастающие водяные побеги на сильных корнях, они очень слабо, имеют слабое сопряжение или слабую связь с основным стволом, в силу того, что они развивались в течение всего одного года, например, они очень тяжелые, и эти ветви, водяные тяжелые ветви, они в первую очередь попадут в разряд аварийных ветвей, плюс выгнивание ствола изнутри, и очень часто, что мы встречаемся с такой ситуацией, что у нас в первую очередь отпадают ветви или падают деревья, над которыми была произведена вот такая глубокая обрезка, или то, что сейчас называют топингом.
Но это спор такой теоретический, или это из-за халатности? Вот я имею в виду, делать топинг, не делать, это какой-то научный спор, или это просто вот это явно неправильно?
Это явно неправильно. Несомненно, это явно неправильно. Дело в том, что есть, опять же, если мы будем подходить совершенно строго с позиции науки, с позиции дендрологии, есть породы, которые очень легко переживают глубокую обрезку, для которых, в принципе, можно даже растения посадить на пень и вырастить новые растения, скажем, из поросли от пня. Ну, к ним относятся ивы, например. И те же самые тополя. Да, тополь можно обрезать там две трети кроны, то есть уменьшить его массу, объем ветвей. Вот. А тополя, как правило, очень неплохо отрастают. Но с другой стороны, и тополь, и ива – это такие породы, которые растут очень быстро. И если мы будем закладывать насаждение молодыми саженцами, мы, по сути, добьемся того же эффекта за очень короткий период времени, за 5-10 лет мы получим полноценное крупное дерево, которое будет выполнять свои экосистемные функции в городе. Вот. И не обязательно подходить именно путем обрезки к решению этих проблем. То есть, действительно, для большинства тополей мы должны понимать, что эта порода, она, конечно, чрезвычайно ценна для города, чтобы не говорили об аллергенности, скажем, тополиного пуха, который сорбирует на себя основные аллергены. Во всей Европе давно выращивают мужские овощи, которые не дают плодов, соответственно, не дают тополиного пуха, но зато это определенно лидер в увлажнении воздуха, в перекачке грунтовых вод в атмосферу, в удалении из воздуха примесей, вредных газов и так далее. Действительно так. Он стоит на первом месте. Так вот, тополь мы действительно, наверное, должны в городских условиях эксплуатировать 30-40 лет, а потом на смену этим же тополям высаживать молодые саженцы. Это вполне возможно. Но это должна быть системная работа. Какие-то растения мы меняем, то есть, условно говоря, омолаживаем насаждение путем подсадки молодых растений, какие-то растения мы максимально долго сохраняем. Опять же, очень важно, эти растения растут, скажем, вдоль дороги или где-нибудь в центре нашего парка или сквера, потому что условия разные, соответственно, иммунитет, силы этих растений абсолютно разные. Вот, и эффекты, вот функциональные эффекты, которые мы ожидаем от растений, абсолютно разные.
Станислав Олегович, что-то с природными причинами можно сделать, то есть с ветром, с буйством стихии?
Ну, в данном случае, наверное, нужно все-таки оптимизировать ассортимент насаждений, которые мы используем в разных типах городских насаждений, именно конкретно с точки зрения ветровальности, ветроломкости этих пород. В свое время вот сотрудниками нашей кафедры был составлен рекомендованный ассортимент насаждений, городских насаждений для городов пригорного Крыма, где мы постарались учитывать именно это. То есть, если мы говорим, например, об обсадке улиц, если мы говорим о каких-то там промышленных зонах, если мы говорим о санитарных защитных зонах, там, где растения испытывают наибольший антропогенный пресс, то здесь, конечно, должны быть растения, которые будут себя вести условно максимально долгое время, совершенно стабильно, без аварийности, и будут выполнять свои функции. Посмотрите, платан у нас в городах, вот я, наверное, не видел еще ни одного случая, чтобы платаны полностью падали, как деревья. Они прекрасно взаимодействуют с субстратом, они прекрасно растут, они создают шикарную тень, они прекрасно выполняют функции по очистке воздуха. Единственное, конечно, в этих насаждениях, какие бы они роскошные ни были, на деревьях сейчас наблюдаются сухие ветви, которые полностью отсыхают, но это уже дело, по сути, санитарной обрезки, когда необходимо проехать по улице, убрать эти ветви. Вот. А сафоры, например, ну, они очень часто действительно ломаются, их ветви опадают, ломкое растение достаточно, плюс острые развилки. Это необходимо учитывать. Может быть, вдоль дорог не использовать эти растения, а использовать в наших парках, например, в виде отдельных таких парковых массивов.
Ну, действительно, идеальных решений не бывает. Все требует какой-то регуляции, как вы говорите, системного подхода. Скажите, вот если как-то могут, допустим, там, жители, да, города, может быть, какого-то конкретного многоквартирного дома или просто частного дома, как-то провести экспертизу этих деревьев или беспокоит их тополь, который стоит там во дворе у них, вот они боятся, что он упадет и проломит крышу. Как-то вот по каким-то первичным признакам могут ли понять люди, что действительно дерево старое, дерево сухое, или нужно как-то заказать какой-то специальный осмотр, экспертизу научную? Есть какой-то алгоритм здесь?
Этот механизм прописан. Он прописан и в правилах благоустройства наших муниципальных образований крымских. В принципе, любой житель любого дома может обратиться в специализированный отдел и написать заявление, скажем, на снос аварийных деревьев, если он считает таковым. А дальше дело комиссии обследовать это дерево и действительно выдать вердикт, является ли это дерево опасным, угрожающим, аварийным, или просто старым, или просто гнилым. К сожалению, ни один из дендрологов не является Господом Богом и не может на 100% сказать, что это дерево рухнет. Часто падают деревья, те, которые полностью здоровые и живые, но вот так случилось. Но первичные признаки, они, несомненно, полностью все описаны, они видны, это гнили, это появление плодовых тел грибов на ветвях скелетных, на стволах, это механические повреждения, нелеченные дупла. Да, несомненно, эти признаки есть, по этим признакам они прописаны, по этим признакам можно отнести то или иное дерево в разряд аварийных, в разряд деревьев с неудовлетворительным состоянием. И, конечно же, эти деревья, они подлежат однозначно сносу, но нельзя забывать, что любое дерево, которое мы сносим, оно должно быть компенсировано молодыми, новыми посадками. И здесь, конечно, остается только уповать на то, что в нашем государстве появится такая же мощная программа по озеленению городов, южных городов, коими являются города нашего Крымского полуострова, с тем, чтобы полностью постепенно в течение нескольких десятилетий сменить, да, и перейти на посадки более молодые, может быть, современным посадочным материалом, современным ассортиментом, ведь наука тоже не стоит на месте, то есть теми растениями, которые будут себя гарантированно в городской среде вести очень неплохо.
Действительно, нужен такой равноценный обмен. Станислав Валерьевич, благодарю вас за то, что подключились сегодня к нам в эфир, доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ имени Вернадского. Станислав Вишневский был сегодня с нами на прямой связи. Большое спасибо еще раз. До свидания.
До свидания.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.